Мир вам, дорогие братья и сестры. Слава Богу, что мы можем быть в доме Его. Я бы хотел сегодня вместе с вами посмотреть на Евангелие от Матфея, 25 главу. Мы до Нового года говорили о нескольких притчах, которые записаны в 24 главе. Чуть раньше мы говорили о притче, которая записана в начале 25 главы. Это притча о десяти девах. И я напомню, что эти притчи расположены после слов Иисуса Христа о том, что будет происходить. И почему я обратил внимание и думаю об этих притчах, об этих вещах, потому что мы живем, мы смотрим, что происходит в мире, и, конечно, логичный вопрос стоит, что делать, как реагировать, как относиться. И мы часто реагируем неправильно. И Иисус Христос, говоря о всем, что будет происходить, Он сказал: «Бодрствуйте». Глядя на то, что происходит, знайте, что я знаю, что происходит, бодрствуйте. И для того, чтобы объяснить вот это слово «бодрствуйте», Иисус Христос приводит притчи, иллюстрации, которые помогают напомнить это слово. И Он приводил притчу о том, что когда придет вор, вы будьте готовы, и Он призывает: «Вы будьте готовы». Он призывает быть послушными, притча о неверном и неверном рабе. Он говорит ожидать пришествия, притча о мудрых и неразумных девах. И вот эта притча в 25 главе мы будем читать с 13 стиха. Это будьте верными в служении Богу, притча о талантах. И заканчивает всю эту речь Иисус Христос словами о суде, когда Он отделит овец от козлов. И сегодня я бы хотел посмотреть на эту притчу, и давайте прочитаем с 13 стиха Евангелия от Матфея, 25 глава. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тот час отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел для них, на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошед также и получивший 2 таланта, сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант, и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в землю, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант, дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дается и приумножается, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Аминь. Это большая история, очень интересная, глубокая. И, как всегда, когда работаешь с текстом, видишь, как много здесь глубины, и мы не сможем все посмотреть. Может быть, детально разобрать эту притчу, но я бы хотел, чтобы мы вынесли для себя несколько уроков из этой притчи и поняли, что бодрствовать – это значит быть верным Богу в том, что Он доверяет нам. С другой стороны, я назвал эту проповедь, можно назвать, как трагедия утраченных возможностей. И мы посмотрим на это. Итак, история. Богатый дом. Вероятнее всего, рабам жилось в нем неплохо. Мы знаем, что разные хозяева были. Хозяева, которые плохо относились к своим рабам. Били, нагружали тяжелой работой. И мы видим, что в этом доме жилось, вероятнее всего, неплохо рабам. Мы видим это притчи, то, как относится господин к своим рабам. Когда мы смотрим на эту притчу, если ее не толковать, а просто смотреть как историю, то когда господин говорит неверному рабу: «Выбросьте его», Мы понимаем, что речь идет о вечной участи человека, но это уже толкование. А когда мы смотрим просто на историю, то речь идет, вероятнее всего, о том, что выгнать его из дома моего, чтобы, если он не хочет быть со мной, то выгоните его из дома. Если в доме господина хорошо, то там, где нету господина, там плохо. Там плач, скрежет зубов, там тяжело, там другие господа, которые угнетают, которые заставляют работать сверх силы, которые забирают все. Отправьте его туда. И мы посмотрим на эту притчу и посмотрим, как я сказал, на несколько характеристик. И первое, что мы видим в этой притче, что господин – это не бездумный, жестокий человек. Он дает возможность трудиться. Вы обратили внимание, что он дал разное количество талантов. Мы понимаем, у нас есть проблема с этой притчей, что мы слово «талант» у нас есть в русском языке. И талант – это как какой-то дар и способность. Но талант – речь идет о количестве серебра, мера денег. Поэтому господин дает какое-то количество денег. Вы обратили внимание, что каждому дает разное количество денег. И вы, может быть, быстро прочитывали, обратили внимание, по какому принципу господин распределяет количество денег. Ну, любимчик есть, вот тебе побольше. Ты нелюбимый, ну, поменьше. Обратили внимание, очень интересное слово, по силе их. Вот когда господин подходит, он смотрит на своих рабов, он смотрит на слуг и понимает их способности, их возможности, что они могут, и он не требует сверхсилы. Он не заставляет и не говорит так, ну ты, конечно, не справишься, но получишь. То, что господин дает, он понимает, ты можешь сделать, и зная, что ты способен это делать, возьми и делай. Тот, кому дали один талант, был способен приумножить его. Вероятнее всего, он бы не управился с двумя или пятью талантами, в других притчах 10, но с одним талантом он мог управиться. Опять же, речь идет не о способностях. Вот с этим количеством денег он мог управиться. И мы часто смотрим на себя, смотрим на других и говорим, ну, конечно, у меня возможностей меньше. Вот Бог нам дает возможности для того, чтобы мы были плодовиты, сочны в Царстве Его. До того момента, пока мы здесь на земле, братья и сестры, мы должны распространять Царство Божие на земле посредством созидания Церкви. Церковь – это люди. Мы должны созидать свою душу, потому что самое ценное, что есть на земле, это душа человека. Созидая свою душу, мы можем созидать души окружающих людей. И Бог дает различные возможности, способности, время и действия, когда мы можем трудиться для славы Божьей. И мы говорим о том, что если бы у меня был голос, я бы пел. Если бы у меня была поставленная речь, или, может быть, вот Бог бы дал дар проповеди, я бы проповедовал. А так Бог дал мне дар критики, вот я и критикую. Но, братья и сестры, у каждого из нас есть своя возможность, способность, дар для того, чтобы трудиться. И нам нужно понять одну важную вещь. Трудись то или чем, что у тебя есть сегодня. Нам не нужно смотреть по сторонам, у кого что есть. Нам нужно посмотреть на себя и разобраться, что есть у меня. А не так. Им мало оказывается, когда ты смотришь на себя. Бог дал, возможно, детей. Трудись над ними. Вкладывай в них, цени это время, которое у тебя есть, чтобы созидать их души. Когда мы смотрим на эту притчу, посмотрите, несмотря на то, что раб с пятью и двумя талантами принесли разную прибыль. Один 10 талантов принес на 5 больше, второй 2 таланта. Но посмотрите, в процентном отношении доходы их равны. Они удвоили то, что имели. То есть у них что-то было, они начали вкладывать это и удвоили, увеличили количество. Так вот, братья и сестры, нам нужно понимать, христиане с разными возможностями, с разными способностями, они могут иметь разные результаты своего труда, но при этом они должны быть верны в том, что они делают. То есть речь идет вот о чем. У нас есть разные способности, мы смотрим, ну если я не могу петь, как он, то я ничего и не могу делать. Но это неправда. Ты можешь что-то делать, у тебя есть возможность трудиться для славы Божьей. И более того, мы сузили вот так свои служения в рамках церкви. Вот в здании церкви это служение, а там это уже как бы что-то такое и не служение. Братья и сестры, нам нужно распространять Царство Божье не только в рамках церкви, а как раз-таки за стенами церкви. И там нужно употреблять, увеличивать и умножать своей доброй жизнью, своим добрым созидательным влиянием на окружающих людей. Бог что-то дал каждому из нас для приумножения Его славы. И все, что мы имеем, нам нужно употреблять. И еще одно наблюдение в этом пункте. Братья и сестры, здесь не указан возраст рабов. Мы почему-то так решили, что возраст – это отговорка. Сначала очень молодой для того, чтобы трудиться, а потом очень старый для того, чтобы трудиться. И вот как словить вот этот возраст, вот эту точку, когда надо трудиться, оказывается очень сложно. И вдруг оказывается, что всему свое время, и время, когда нужно растить детей, для этого нужно много трудиться, много вкладывать, много зарабатывать, время, когда нужно садить дачи, огороды, потом время собирать урожай, потом время готовиться к чему-то. И вот этот процесс начинает нас настолько увлекать, что мы забываем, что на дачах мы тоже можем таланты и способности закапывать. Незаметно под кальва какого-нибудь огурца, там мы его и закопаем. Братья и сестры, нам нужно с вами быть аккуратными и внимательными в служении дела Божьего. И не искать причин, почему мы не можем делать, но искать возможности трудиться ради Господа. С другой стороны, мы всегда говорим, молодежь – это движущая сила церкви. Я здесь хочу быть очень аккуратным, чтобы никого не обидеть и сказать неправильно. Но, братья и сестры, мы не должны превратиться в просто прихожан, которые побыли на богослужении. Возраст не значит, что мы не должны трудиться. Мы как-то скатились к тому, что подарки жатвенные, например, ну, молодежь разнесет. Какие-то открытки подготовили, ну, ладно, молодежь разнесет там на Рождество. И все, там молодежь это сделает. Но когда мы все будем трудиться, как вся церковь, и здесь я хочу быть очень аккуратным, чтобы не умолить, братья и сестры, я знаю, что мы имеем огромный ресурс, и знаю, что мы имеем много труда в церкви. Я хочу просто сейчас поощрить и, может быть, показать, что труд, он многогранен, велик, и он не ограничен возрастом. И Библия говорит, и в старости можно быть плодовитым и сочным. Различные служения. Мы умоляем молитву так, ну, знаете, как говорим, ну, не можешь ничего делать, ну, хоть молись. Ну, это неправильно. Наоборот, если ты можешь что-то делать, молись. И молитва нужна для всех возрастов. И так далее. И так, братья и сестры, когда мы говорим об этой притче, Иисус Христос, говоря о бодрствовании, Он показывает и говорит, что пока мы здесь на земле, когда мы говорим бодрствовать, это значит быть трудолюбивым, быть практичным в деле Божьем, искать возможности для труда, потому что Бог каждому из нас дает возможность трудиться для славы Божьей. На разных местах, на разных уровнях, но трудиться ради Господа. Второе, здесь написано, что Бог, Он дал время. Посмотрите, было время, когда Господин ушел, и было время, когда можно было умножать. Это не то, что с утра дал, а к вечеру пришел и сказал, а не смог за день, все. Он дает возможность, Он дает время, когда это можно делать. И вот когда пришло время отчета, вот тогда уже ничего нельзя было исправить. Библия много говорит о времени. Екклесиаст говорит, всему свое время и время каждому месту, каждой вещи на земле. Время собирать, время разбрасывать. Библия говорит о ценности времени, что нам нужно дорожить им. И вот здесь нам нужно быть осторожными, братья и сестры, когда мы говорим о том, что мы должны трудиться для распространения Царства Божьего здесь на земле. Мы должны помнить, что это главная цель, ради чего мы здесь на земле. И нам нужно мудро вкладывать свое время, силы и ресурсы. Потому что придет время, когда мы не сможем вкладывать. И я думаю, все здесь понимают это. Время вкладывать в детей, потом время жалеть о том, что не доложил. Либо время радоваться тому, что ты вложил в них. Есть время, когда ты можешь учиться, когда время получать знания, приходит время, когда тебе нужно эти знания уже использовать. И тогда только тоскуешь, ну почему тогда я не понимал? Ну тогда нужно было понимать. Когда мы говорим о том, что мы должны трудиться для славы Божьей, братья и сестры, нам нужно искать возможности и время для труда. Нам нельзя, чтобы на летний период мы замирали, потому что мы разбежались, разъехались, и некогда служить Богу. Библия не говорит, в какую пору года надо трудиться, в какую пору года переставать трудиться. Опять же, я не хочу здесь выступать критиком, я хочу быть очень аккуратен, я хочу показать, что, братья и сестры, не может быть оправдания, когда мы останавливаемся и говорим, все, Царство Божие подождет, теперь мы для себя поживем. Такого времени не наступает на земле. Но, с другой стороны, мы понимаем, что нам нужно жить и нужно быть мудрыми. И вот про это Библия и говорит, мудро распределяйте время, мудро используйте время, которое у вас есть. Смотрите, куда его вкладывать, когда. Кроме того, он дал возможность свободы действий. Он доверил рабам свои ресурсы. И он не сказал так, пойдешь в тот дом, вложишь в это дело, принесешь, используешь. Я бы хотел просто оттенить здесь, посмотрите. Господин говорит, у тебя есть возможности, способности. Бог создал нас творческим потенциалом, Бог создал нас разумными людьми. И нам нужно с вами думать и смотреть, что делать для Царства Божьего. Анализировать, рассуждать. Знаете, в одной из притч Иисус Христос сказал, что сыны века сего догадливее сынов Царства Божьего. Знаете почему? Потому что сыны века сего для себя работают. А мы как бы для Господина, и поэтому не так усердны, когда для себя работаем. Знаете, я замечаю такую вещь, что когда в служении добавить личный интерес, тогда усердие больше появляется, чем просто, когда, ну, послужить надо. И тогда вдруг оказывается, можно найти, где взять, куда принести, как сделать, как получить результат, как успех. А когда нету этой заинтересованности, тогда, ну, надо, братья и сестры, ну, должны, ну, давайте постараемся. И вот так через надо, через это старание. Опять же, я просто как пример хочу привести. Я думаю, если бы вот подарки, которые нужно разносить после праздника жатвы, добавить туда просто заинтересованность финансовую. Ну, дневную зарплату можно было платить тому, кто разносит подарки. Вот как мы думаем с вами, увеличилось бы количество желающих? Я так думаю, что мы бы даже говорили, больше двух в одни руки не давать. Братья и сестры, я не хочу, опять же, я мучился над этой проповедью. Я думал, как говорить. Я хочу говорить аккуратно, но я хочу, чтобы это было очень практично. Потому что результат этой притчи, он очень важен. В конце может вдруг оказаться, что Господин скажет, с моего дома уходи. Поэтому нам нужно с вами очень осторожно и внимательно смотреть, чтобы, служа Господу, мы могли служить ради Него от всего сердца. Чтобы мы могли понимать, что то, что мы делаем для Господа. Но мы дальше посмотрим, в чем трагедия вот этого неверного раба. Итак, здесь Господин говорит, трудись, ищи возможности ради Господа, ищи возможность трудиться, как на своем участке работы. Посмотрите, в конце награда было одинаковое. Другой притчи. Иисус Христос рассказывает, Он говорит, над 10 городами поставлю, над 5, а здесь результат знаете какой? Войди в радость Господина твоего. Нам очень важно, чтобы царство, чтобы то, что мы делаем, наше служение, приносило пользу для Царства Небесного. Знаете, когда я рассуждал над этой притчей, в свете того, что говорит Библия вообще всего, можно с уверенностью заявить, Господина не интересовала прибыль. Вот нам кажется, Господин уходил, думает, вот деньги оставлю, они же пропадут, надо как-то увеличивать, в оборот пустить. Ну вот скажу слугам, пусть используют оборот. Но Господина не интересовала прибыль, ему не нужны были вот эти 5 талантов, которые приумножил слуга. Ему нужно было отношение слуг к нему. Почему я так говорю? Скорее всего, он был богат. 5 талантов больше и меньше. И здесь Господин в конце, когда он говорит о неверном рабе, он не ругает его за то, что раб не принес ему еще один талант. Вот разговор идет на уровне не того, что вот я ж тебе дал, ты не приумножил, вот за это ты наказан. Он говорит, вот за то, что ты не для меня трудился, не ради меня, не хотел. Вот из-за того, что ты не понимал меня, кто я есть. Вот из-за того, что ты подумал, что я злой. И даже из-за этого не захотел трудиться, а из-за себя, для себя все сделал, вот из-за этого ты уйдешь. Уйдешь, потому что ты ленивый, и ты не захотел ради меня трудиться. Почему изгнали неверного раба? Потому что ему чужды ценности господина. Он не готов работать ради своего господина. Все любят и работают во благо господина. Этот думает по-другому. Мы читали, он смотрит на господина. Его взгляд отличается, понимание того, кто есть господин, отличается от понимания других рабов. Этот человек ставит свои интересы выше интересов господина. И вот почему он оказался вне дома Господа. По сути, он просто только по факту называется слугой. На деле он не служит. Понимаете, есть название «слуга», тот, кто должен служить. И он говорит, я слуга господина, но ты ничего не делаешь для своего господина. Ты называешься слугой, но ты не слуга. Можно сколько угодно ходить и рассказывать всем, что я водитель, но ни разу за рулем не сидел. И даже у меня права есть, но ты не водитель, ты им называешься. Вот здесь тот же самый принцип. Так вот, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы с вами поняли. Когда мы смотрим на эту притчу, мы можем увлечься не тем. Мы можем подумать, что для Бога очень важно, сколько мы принесем Ему. И мы начинаем так трудиться, трудиться, и когда трудимся, мы вдруг начинаем так раздуваться немножко, потому что я-то потрудился, приумножил 5 талантов, смотрю, уже и на второй круг зашел. Смотришь, и 15 получится сделать. И Бог уже как бы без меня не справится здесь на земле. Но для Бога важно не только не то, сколько мы принесем, а в первую очередь то, как мы относимся к Нему. Наше отношение к Иисусу формирует правильное отношение к Его делу. Если мы будем не в правильных отношениях с Господином нашим, то мы не будем правильно делать Его дело. Мы будем делать свое дело, мы никогда не сможем делать дело Господина. То есть, мы будем стараться служить, но всегда будет мое. Я буду служить для того, чтобы меня видели. Я буду что-то стараться делать, чтобы прибыль себе получить. Но вот нам важно настолько быть близкими с Иисусом, чтобы то, что я делаю, было для Него. Понимая, что я черпаю силы у Него и тружусь ради Него. Посмотрите в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Посмотрите, сколько здесь личных местоимений. Иисус Христос говорит, Иоанна 12, 26. «Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Одна короткая фраза. И сколько раз Иисус Христос концентрирует внимание на себе. Он говорит, «Кто мне служит, тот за мной пойдет». Кто себе служит, никак за мной не пойдет. Посмотрите, если ты служишь Иисусу Христу, то ты идешь за Ним, и только тогда, где я, там и слуга мой будет. Вот почему неверный раб не оказался там, где Иисус Христос, потому что там, где Господин, потому что он ему не служит, и поэтому он не может быть там, где Господин. Если мы не служим Иисусу Христу, то мы не будем с Ним. И вот тогда, кто служит Иисусу Христу, того почтит и Отец мой. Посмотрите, по сути, вот этот неверный раб, он был порядочный человек. Он что, что-то неправильно сделал? Он же не украл. Мог вообще сказать, да пропал твой талант. Я его пустил в оборот и банкротился. Ну, не судьба. Он ничего не присвоил. Он честно пришел и сказал, ну вот закопал, забери. Он просто вернул то, что получил. Так вот, причина, братья, сестры, друзья, дорогие, почему люди не будут с Богом на небе, почему люди отправляются в ад, не потому, что они грешнее всех нас. Там очень много порядочных, честных людей, которые будут говорить, этот, конечно, нечестно со мной поступает. Я ж ничего не сделал, не крал, не убивал, не воровал, а он меня в ад. Там будут люди, которые не любят Иисуса Христа. В доме Господина остается только тот, кто ставит свои интересы выше, или интересы Господина ставит выше интересов своих. Братья и сестры, это очень важная мысль, услышьте ее, пожалуйста. На небе будут те люди, кто на земле ставили свои интересы ниже интересов. То есть они смогли отказаться от себя, и они смогли служить Богу. Вот почему Иисус Христос говорит в Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам своим: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя. Возьми крест, иди за мной». Вот без этой точки не будет христианства. Будет название «водитель», будет название «христианин». Но по сути жизни не будет. Вся наша жизнь, братья и сестры, начинается с той точки, когда я отказываюсь от себя. Это происходит в момент покаяния, когда я говорю: «Господи, я грешный, я не управляю со своей жизнью, я не знаю, как жить, я не знаю, что делать. Прости меня, вот моя жизнь, возьми ее и делай со мной, что хочешь». И дальше этот процесс постоянный, каждый день, когда апостол Павел говорит: «Я умираю для себя, для того, чтобы быть способным идти на служение». И вот здесь, мне кажется, братья и сестры, у нас большие проблемы. Я вообще, размышляя над своей жизнью, думаю, вообще можно на 100% ради Христа все делать, находясь во плоти? Плоть, как скользкая улитка, всегда вылазит. Я хочу ради Христа делать, но плоть тут же рядом подстраивается и говорит: ну и ради меня чуть-чуть. Но нам нужно учиться отказываться от себя, от своих интересов. И это практика, но это практично. Это значит, чтобы прийти в Дом Божий, моя плоть будет говорить: надо отдохнуть. Но я ее беру, собираю и иду. Это значит, в понедельник после тяжелого рабочего дня я направляюсь на разбор, а не домой, чтобы отдохнуть, спать. Это значит, я стою с утра пораньше, чтобы открыть Слово Божье. Кажется, это простые вещи, но если мы здесь не двинемся, то мы не получим 5 талантов, потому что мы здесь проигрываем, с одним талантом закапываем. Мы не способны отказаться в этих вещах. И последнее, братья и сестры, очень коротко. Посмотрите, Господин заботится о своих слугах. Когда мы говорим о жизни христианской, нам кажется, что вот, конечно, Бог взял нас в рабство, мы тут должны батрачить на Него на земле, ну, приносить Ему славу, распространять Царство Божие, и когда-нибудь там на небе вот что-нибудь мы дополучим. Очень туманно и неясно. Но это не так. Посмотрите в этой притче. Очень интересно, вы задумывались? Вот притча, когда очень похожа на эту притчу, когда 10 талантов приносит господин, слуга господину, и господин говорит: над 10 городами поставлю его. А куда 20 талантов делись? Господин не говорит: мне, дай сюда 20 талантов. А 20 талантов остаются у слуги. Братья и сестры, наш Бог очень богат. Нам кажется, когда мы посвящаем свою жизнь для Него, то это же скучная, унылая плоть, понимаешь, надо побеждать, все время что-то жить. Братья и сестры, красота жизни – это жизнь ради Господа. Вот пустая, бесчемная, это унылая жизнь – это жизнь ради своей плоти. В постоянной похоти, которую невозможно накормить. В постоянных попытках схватить птицу счастья эту за хвост, которая постоянно ускользает. И потом сидишь и сожалеешь, и грустишь о упущенных возможностях в конце жизни. Но, братья и сестры, жизнь, она очень богата. Я позволю себе один пример. Я не знаю, на самом ли деле он был, но говорят, что правда. В одной строительной компании работал прораб долгое время, был управляющий прораб, решил, что пора заканчивать с работы, и сказал своему управляющему, что он уйдет с работы. Управляющий сказал: слушай, вот последний дом давай построим. Вот закончим этот дом, и ты можешь идти. И прораб был такой разочарованный, он говорит: ну слушай, ну сколько работал, не можешь по-человечески даже отпустить, последние соки с меня выпиваешь. И делал этот объект уже ну, недобросовестно. Когда он закончил этот дом, управляющий сказал: «Я хотел бы отблагодарить тебя за твою работу, этот дом для тебя. Забирай». Так вот, братья и сестры, когда мы для Господа трудимся, нам кажется, что мы для Господа трудимся, но благословение в жизни мы теряем, когда делаем просто недобросовестно. Евангелие от Матфея 19:29. Мы этот стих как-то так боимся трогать, но там написано так: «Ибо всякий, кто ставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего». Обратите на эти слова внимание. «Ради имени Моего. Только тогда получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Получит во сто крат когда? И жизнь вечную наследует. Вот почему я говорю, ради имени Господа надо учиться. Тогда благословение. Ради своего имени. Тогда мучение. Итак, братья и сестры, эта притча учит нас и задает вопросы: готовы ли мы ставить интересы Христа выше своих интересов? Готовы ли мы тратить возможности, ресурсы, таланты для Христа и Его дела, чтобы созидать Его Церковь? Нам нужно отвечать для себя на этот вопрос. Если мы готовы, братья и сестры, то тогда наша жизнь на земле будет наполнена смыслом, тогда наша жизнь будет иметь благословение. Речь не о финансах. Речь идет о полноте, глубине жизни, не пустой, не бессмысленной. И самое главное, тогда мы будем с Господом на небесах. Если мы скажем, как неверный и ленивый раб, что я буду честно, добросовестно жить на земле ради себя и не буду свою тратить жизнь на него, то мы лишимся и того, что думали иметь и на земле, и на небесах. Итак, пусть Бог благословит нас с вами бодрствовать и быть верными в служении нашему Господу. Аминь.